9. К тому времени, как Байда Дарвин погрузилась под мертвенно-спокойную гладь океана в сентябре 1996 года, все, кроме капитана, вместо настоящего названия судна, употребляли прозвище, данное ему Мэри — «Увесистый ставень». Пренебрежительно эта кличка — позаимствована была из песни, которой Мэри выучилась у Мандаракса, и которая звучала так: «Отважней других кораблей морских увесистый ставень был. Девятый вал моряков не пугал, не смирял капитана пыл. Тот, кто был у руля, веря в мощь корабля, презирал коварство морей». И часто в шторм, выяснялось потом, спокойно спал в койке своей. Чарльз Кэрилл, 1842-1920. Хисако Хирагуши, ее пушистая дочь Акико, Селена Макинтош — все называли корабль «увесистый ставень». Даже повзрослевшие Канка Бона, которым непонятен был смысл этих слов, но нравилось их звучание. Своим детям, к моменту затопления корабля еще не родившимся, они впоследствии внушали, что приплыли на остров с большой земли на волшебном корабле, который назывался «Увесистый ставень», и в дальнейшем исчез. А Кико, свободно говорившая на канка-бона английском и японском языках, и единственная из не канка-бона, кто умел с ними разговаривать, так и не нашла сколь-нибудь удовлетворительного способа перевести на канка-бона это название «увесистый ставень». Канка-бона понимали это название и его комический подтекст не лучше, чем понял бы современный человек. Шепни я ему или ей, нежащимся на белоснежном песке на берегу Голубой лагуны, в самое ухо «увесистый ставень». Вскоре после того, как «увесистый ставень» пошел на дно, Мэри принялась приводить в исполнение свою программу искусственного осеменения. Ей было тогда 61 год. Она была единственной половой партнершей капитана, которому исполнилось 64 и чьи сексуальные достоинства успели утратить свою неотразимость. И он твердо не желал оставлять после себя потомство, поскольку, как он подозревал, шанс, что он может передать детям Харею Хантингтона, все-таки существовал. К тому же он был расистом, и его вовсе не тянуло к Хисако или ее пушистой дочери, и уж подавно к индейским женщинам, которым в конце концов предстояло вынашивать его отпрысков. Не нужно забывать, эти люди ждали, что их в любое время могут спасти, и понятия не имели, что они — последняя надежда рода человеческого. Так что сексом они занимались просто для того, чтобы приятно провести время, ослабить зуд или вогнать себя в сон. Размножаться в их положении было бы безответственно, так как Санта-Росалия была неподходящим местом для воспитания детей, и появление их создало бы сложности с пропитанием. До того, как увесистый ставень, погрузившись под воду, присоединился к эквадорскому подводному флоту, Мэри, так же как и все, считала, что появление ребенка в таких условиях стало бы трагедией. Душа ее продолжала пребывать в этом убеждении, тогда как ее большой мозг, исподволь, чтобы не спугнуть ее, начал задаваться вопросом, может ли сперма, которую капитан извергал в нее дважды в месяц, быть хоть как-то перенесена в женщину, способную рожать, и, хоп, готова, чтоб та в итоге забеременела. А Кико, которой в ту пору исполнилось всего 10 лет, зачать бы еще не могла, тогда как подросшие Канка Бона, старший из которых было 19, а младший 15, явно подходили для этой цели. Большой мозг нашептывал Мэри то, что она любила повторять своим ученикам. Нет никакого вреда, а может статься даже очень полезно, чтобы люди играли в своем уме всевозможными идеями, сколь бы невозможными, непрактичными или совершенно безумными они не представлялись на первый взгляд. Она уверяла себя на Сант-Рассалии, как внушала Уильяме своим подросткам, что интеллектуальные игры даже с самыми никудышными идеями привели ко многим серьезнейшим научным прозрениям того, что она тогда, миллион лет назад, называла современностью. Она справилась у Мандаракса, что у него есть на тему любопытства, ибо сказано Мандараксом: «Любопытство — одно из неизменных и верных свойств живого ума». Сэмюэл Джонсон, 1709-1784. Чего Мандаракс ей не сказал, и чего, разумеется, не собирался сообщать ей ее большой мозг, так это того, что, коль скоро у нее родится идея новаторского эксперимента, этот самый мозг превратит ее жизнь в ад, покуда она не приведет эксперимент в исполнение. Именно это являлось, по-моему, самым дьявольским в больших мозгах людей древней эпохи. Мозги эти внушали их обладателям: «Вот сумасшедший поступок, который мы могли бы совершить, но, конечно, ни за что на него не пойдем. Просто занятно помечтать». А потом, точно в трансе, люди и впрямь этот поступок совершали. Заставляли рабов драться не на жизнь, а на смерть в Колизее. Или сжигали кого-то на площади за приверженность убеждениям, непопулярным среди местного населения. Или строили заводы, единственной целью которых было истребление людей в массовых масштабах. Или взрывали целые города. И так далее, и тому подобное. В Мандаракс следовало бы заложить, но не заложили, предупреждение на этот счет: в нынешнюю эпоху больших мозгов все, что можно совершить, будет совершено, так что за дело. Самое близкое по смыслу, что смог откопать в своей памяти Мандаракс, была цитата из Томаса Карлейла 1795-1881: «Сомнению любого рода может положить конец лишь действие». Сомнение Мэри относительно того, может ли женщина зачать при посредничестве другой женщины на пустынном острове и без какого-либо технического содействия, привели к тому, что она начала действовать. В некоем трансе она нанесла визит в становье Канкабона, располагавшееся по другую сторону кратера, прихватив с собой в качестве переводчицы Акико. И тут я ловлю себя на воспоминания о моем отце, когда он был еще жив и прозябал, запятнанный чернилами в Кахоусе. Он все время надеялся запродать что-нибудь из сочиненного им, киношником, чтобы ему больше не приходилось хвататься за случайную работу, и мы могли нанять кухарку и уборщицу. Но, как бы он ни мечтал о сделке с киношниками, ключевые сцены во всех без исключения его рассказах и книгах были таковы, что ни один режиссер, пребывающий в здравом уме, не пожелал бы их снимать. Во всяком случае, если бы хотел, чтобы фильм пользовался успехом. И вот теперь я сам приступаю к ключевой сцене своего повествования, которую ни за что не включили бы в фильм, рассчитанный на зрительский успех миллион лет тому назад. В этой сцене Мэри Хепберн, как загипнотизированная, глубоко запускает указательный палец своей правой руки в себя, а затем 18-летнюю девушку Канкабона, в результате чего той суждено забеременеть. Позже на ум Мэри придет шутка по поводу той необдуманной, необъяснимой, безответственной, совершенно безумной вольности, которую она себе позволила вытворить с телом не одной, а всех поголовно юных Канкабона. Но поскольку с единственным из колонистов, который оценил бы эту шутку капитаном, они больше не разговаривали, она вынуждена была так и оставить ее невысказанной, Шутка же эта в ее устах прозвучала бы примерно так. Если бы мне только пришло в голову учудить такое в свою бытность учительницей в Иллиумской средней школе, я бы сейчас находилась в уютной женской тюрьме штата Нью-Йорк, а не на этой забытой богом Санта-Росалии.